тема выходного дня. На радио «Комсомольская правда».
Всем доброго дня. Приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. И в течение ближайших 45 минут в прямом эфире в студии будут политолог Павел Светенков. Павел Вячеславович, добрый день.
Доброе утро.
Заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
Здравствуйте.
Я Елена Афонина. И сейчас эти 45 минут мы посвятим обсуждению того, как будет дальше развиваться, как будет жить Куба без своего лидера. Кубинское правительство уже назначило дату похорон Фиделя Кастро. Церемония пройдет 4 декабря в Сантьяго-де-Куба. Это город, где Кастро совершил первую попытку свергнуть режим диктатора Батисты, захватив армейские казармы. И вплоть до похорон в стране объявлен 9-дневный траур. Но сейчас я думаю, что не лишнее, во-первых, посмотреть на те комментарии, которые следуют, и сейчас уже соревнуются в прогнозах аналитики разных уровней, и в частности, в каком направлении пойдет Куба. Будут ли какие-то изменения, что означает уход личности такого масштаба для страны, в которой, безусловно, много проблем. Ну и как в этой ситуации будут действовать Америка и как должна действовать наша страна. Вот обо всем об этом мы и поговорим в течение этого времени. И сразу вопрос нашей аудитории. Как вы считаете, надо ли нам возвращаться на Кубу, активно возвращаться, так как это было до перестройки? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира и номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ну что же, уважаемые эксперты, вам слово. Вот изменится ли кубинский путь после этого события?
Ну, на данный момент, скорее всего, не изменится, потому что Фидель Кастро ранее ушел со всех партийных и государственных постов. То есть в 2008 году он покинул должность председателя Государственного совета и Совета министров. Это аналог должности президента. В 2011 перестал быть первым секретарем Компартии Кубы. То есть никакого кризиса при передаче власти не произойдет, потому что власть уже передана его брату Раулю. Но брат Фиделя Кастро, Рауль, ему 85 лет. То есть он тоже весьма пожилой человек, и, скорее всего, какой-то кризис в плане ситуации с властью начнется на Кубе после его смерти. Соответственно, у кубинского режима остается еще несколько лет стабильности, пока будет править Рауль, пока он еще будет здоров. А дальше, вот дальше, возможно, уже проблемы, потому что явно этот режим себя исчерпал. Достаточно серьезная оппозиция, как внешняя, так и внутренняя. В Майами кубинская община в США торжествовала, узнав о смерти Фиделя Кастро. Кадры есть на Ютубе, вот, и экономическая модель себя исчерпала. Соответственно, после того, как Рауль тем или иным способом уйдет от власти, а это вопрос нескольких лет, естественно, скорее всего, начнутся перемены.
Ну, я думаю, что если Рауль уйдет и его, так сказать, сотоварищи уйдут от власти, это послужит поводом гражданской войны на острове. Если та диаспора многомиллионная, которая сейчас находится в Соединенных Штатах, прежде всего, вернется на остров, она встретится там с теми не менее многочисленными сторонниками того курса, который Куба проводила все эти годы. И это может заискрить и привести к серьезным столкновениям. Мне кажется, некие извинения, если брать внешнюю политику Острова Свободы, будут проявляться уже в ближайшее время. Все-таки Соединенные Штаты ослабили сильно свое эмбарго, хотя до конца его не сняли. Открылись посольства Соединенных Штатов в Гаване и кубинское представительство. В Вашингтоне какие-то контакты начали налаживаться, но вот Дональд Трамп, избранный президент, который вступил в должность 20 января, выступил с очень жестким заявлением по поводу смерти Кастро, назвал его диктатором, угнетавшим свой народ, и выразил надежду, что теперь прекрасный кубинский народ вздохнет свободно и счастливо. Понятно, что он опирался на голоса многих вот кубинских этих эмигрантов во Флориде, победил там в одном из ключевых штатов, обеспечивших ему победу, но все-таки нужно быть сдержаннее в такого рода заявлениях, если ты становишься лидером, официальным лидером Соединенных Штатов вот уже через, менее чем через два месяца. Эти слова ему, я думаю, не забудут. И это открывает окно возможности для России. Мы можем под эту сурдинку снова вспомнить, как мы сильно дружили с кубинцами не только в экономическом, политическом, культурном и всех остальных планах, но и прежде всего в военном и геополитическом.
Да, ну а кто-то вспоминает, что президент нашей страны списал Кубе многомиллионные долги.
Миллиардные,
да,
миллиард. 36, кажется, миллиардов.
31 миллиард долларов был списан несколько лет назад, и, естественно, понятно, что наше сотрудничество с Кубой, оно всегда шло в одном строго направлении. Кубинский режим режим очень хорошо умел сидеть на наших дотациях. Когда Советский Союз распался, и дотации были сильно сокращены, но Куба пыталась найти других спонсоров в Китае, не нашла, потому что китайское правительство, несмотря на то, что оно формально коммунистическое, и там до сих пор правит коммунистическая партия, оно деньги считать умеет. Вот, оно Кубе ничего не дало. А вот в Венесуэле при жизни Чавеса Куба нашла спонсоров, и несколько лет, пока жив был Чавес, пока сейчас еще у власти его преемники, она пользовалась дотациями со стороны Венесуэлы. Но, к сожалению, нам Куба очень дорого всегда обходилась.
Да, но зато в это время в их гавань заходили наши корабли, и там была великолепная станция слежения радиоэлектронного в Лурдесе, которая стоила нам 100 миллионов в год всего-навсего. Это по тем временам не так дорого даже для тогдашнего российского бюджета. Я думаю, это вполне можно восстановить.
Ну, может быть, станция, надо подумать, хотя это вызовет раздражение, естественно, неизбежное в отношениях с США.
Но доходить до таких, от нас, да, мы тоже подумаем.
Но доходить до таких эксцессов, как в свое время Карибский кризис, когда многие специалисты считают, что СССР и США стояли на грани ядерной войны, и, в общем, только добрая воля Хрущева и тогдашнего президента Кеннеди позволила как-то от этой ядерной войны отползти. Все-таки, мне кажется, ради Кубы на такое идти не стоит. Причем историки говорят, что Фидель Кастро еще и провоцировал, он не давал убрать наши ракеты с Кубы в какой-то момент, там была достаточно сложная ситуация.
Вот, поэтому... Но с ним прошла большая эволюция, просто выступая в апреле в последний раз на 7-м съезде Компартии Кубы, он сказал, что самая большая угроза — это смертоносная мощь нынешних вооружений, и она может привести к тому, что жизнь на Земле исчезнет, как в свое время исчезли, так сказать, родовская, как в свое время исчезли динозавры, то есть человек поумнел за сколько,
а
за 53 года
должна,
власти.
На что, точнее, может пойти Куба ради того, чтобы вернуть в том числе финансовую поддержку нашей страны или, может быть, заинтересовать нас чем-то. Есть ли чем кубинцам нас привлечь? Вот такой вопрос, потому что сейчас, увы, к сожалению, страны становятся прагматичнее, особенно в достаточно тяжелых экономических условиях, и ты уже начинаешь не огульно дружбу свою отдавать финансово всем тем, кто в этом заинтересован, но как-то немножечко уже и выгодно.
Чем Соединенные Штаты привлекают Молдавию там, или Украину? Исключительно геополитическими своими возможностями. Именно за это надо и давать Кубе деньги. Если говорить практически, и, извините, может быть, даже немножко цинично. Никель у нас есть свой, хотя там тоже можно разработать. Все это было разведано и использовано нашими учеными и геологами. Ну, сахар, понятно. Но есть что-то еще, очевидно.
Ну, в этом есть какой-то определенный парадокс. Я не знаю, вот те годы, когда, слава богу, Фидель Кастро был жив, и когда, в общем, Куба постоянно говорит... Ну, так давала сигналы, я так понимаю, да, России, что неплохо было бы сейчас
все-таки... Неплохо бы новые дотации направить, да, но, да, бездонные карманы
вот,
кубинской
верхушки.
Мы как-то верхушки.
Оставались в стороне. Сейчас, когда ситуация изменяется, не очень понятно, куда, собственно, Куба...
Она на самом деле понятна, куда изменяется. В последние годы Куба шла в направлении США и в направлении нормализации отношений с США. Такую политику проводил президент Обама в расчете на симпатии латиноамериканской общины США. Симпатии, естественно, к демократической партии, потому что ожидались выборы и ожидалась победа Хиллари Клинтон, и Обама работал на это. Единственное, чего он не учел, что та кубинская община, которая живет во Флориде, те 2 миллиона человек, которые бежали от Кастро, они к Кастро относятся крайне негативно, и благодаря их негативному настрою Трамп сейчас, собственно, во Флориде-то и победил. Они таргетировали, это называется, аудиторию, то есть они работали на эту целевую группу, и эта целевая группа, она проголосовала за республиканцев. Поэтому проблема в чем? Что Куба идет, дрейфует в направлении США. Естественно, если мы поможем ей деньгами на этом пути, она будет необычайно счастлива. Но дрейф все равно идет в этом направлении. И тут остановить этот дрейф может только вот эта неприязнь со стороны кубинской общины и необходимость новой администрации, поскольку это ее избиратели, считаться с этими настроениями. А так, если бы, грубо говоря, правление демократов продолжилось бы, то есть если бы Хиллари Клинтон унаследовала Белый дом после Обамы, то, скорее всего, отношения бы продолжали улучшаться.
Ну, у нас есть уже сообщения, которые пришли на WhatsApp по этой теме. Константин пишет, надо вернуться на Кубу, но без наших огромных затрат, не забывая о нашей экономике. И почему именно смерть Фиделя Кастро круто изменит политику Кубы? Ведь он отошел от руководства уже довольно давно. Хорошо, продолжим через 2 минуты.
Тема выходного дня. Тема выходного дня. На радио «Комсомольская правда».
Лидер кубинской революции Фидель Кастро умер в возрасте 90 лет. И уже известна дата похорон. Пройдут похороны 4 декабря в Сантьяго-де-Куба. И вплоть до похорон на Кубе объявлен 9-дневный траур. Каким курсом далее будет идти Куба? Будет ли изменять да, своей же собственной истории и своему же собственному социальному укладу? Это будет сближение с Америкой или все-таки Россия может сыграть на Кубе не последнюю роль? Надо ли нам возвращаться на Кубу? Вот такой вопрос мы адресуем нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. В студии политолог Павел Светенков и заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Я зачитаю сообщение нашей аудитории. Что пишут? Да, вот вопрос, собственно, который прозвучал от нашего радиослушателя. Почему смерть Фиделя Кастро должна изменить политику Кубы, поскольку он отошел от руководства уже давно? Ну, Павел Вячеславович, вы, собственно, с этого и начали. Что, да-да-да. Несмотря на то, что политически, то есть вот официально он уже был не у руля.
Но ответ, на самом деле, очень прост. Это фигура, сопоставимая, например, с Лениным в СССР. Понимаете, это не просто бывший глава государства. Это человек, это государство создавший. Потому что с точки зрения кубинцев, естественно, история началась с момента кубинской революции при нынешнем режиме. Поэтому эта фигура сопоставимая, допустим, с Лениным. Понимаете? То есть это отец-основатель. Поэтому неважно, какую он должность занимал, он все равно был центром. Вокруг него строилась вся идеология.
Да, потом немного найдется на земном шаре стран, столь малых в мировых масштабах, как Республика Куба, лидер которой оказал колоссальное влияние на весь латиноамериканский регион, да и, в общем-то, на историю второй половины 20 века в мировом масштабе, что называется. И пока он был жив, он был живым символом, все-таки это какую-то роль играло, что вот он пока с нами, вот он, так сказать, хоть и немощен, но держит руку на пульсе, статьи в Гранме писал до последнего времени, а теперь он ушел из этого мира, и это развязывает руки в хорошем смысле или в плохом, не знаю, тем, кто сейчас находится у власти. Давайте... И поэтому могут быть изменения.
Послушаем Ростислав. Ростислав, здравствуйте.
Доброе утро. Конечно же, нам надо вернуться на Кубу. Все равно у нас внешняя политика по принципу, ну и что, что я разложил селедку на плече Аполлона. Лурдос как раз в эту канву укладывается. Но, с другой стороны, вы знаете, я вспомнил, как содержали, допустим, того же Кастро, допустим, да, колбасные электрички, и как наши родители жили там от зарплаты до зарплаты. И все там, допустим, на субсидии Кастро, допустим, да. Может быть, вы считаете, что нынешнее общество такое же брежневское, все будет это безропотно содержать?
Просто, Слав, да, дело в том, что в большинстве мира, в том числе и в благословенных североамериканских Соединенных Штатов, большинство людей живут от зарплаты до зарплаты. Это нормально, уверяю вас. Не все сверхбогачи.
Ну, там высокие зарплаты все-таки по сравнению
с нами.
Ой, ну
там и цены соответствующие.
Я был в Японии в прошлом году, мне сказали, что средняя зарплата в Японии, именно средняя, 200 тысяч рублей.
Вы видели, что японцы живут? Что такое дом в Токио? Вот он занимает, ну, где-то четверть этой студии. И это вот на эти вот зарплаты.
Ну, естественно, а это, ну, они там... 20, у них просто пространства мало, квадратных. Они действительно привыкли жить в небольших помещениях, это правда. Вот, соответственно, ну, что про Кастро сказать? Понимаете... И со стратегической точки зрения, конечно, можно было бы подумать вернуть этот самый центр электронной разведки на Кубу, ну, потому что 100 миллионов даже сейчас не очень большие деньги. Но проблема заключается в том, пойдет ли на это Куба. Потому что действительно Рауль Кастро делает ставку на улучшение отношений с США. Обама был на Кубе, насколько я понимаю. Даже пытался Рауля Кастро приобнять так по-дружески, после чего Рауль Кастро ему руку-то сбросил американскому империалисту. Вот. Но поэтому тут большой вопрос, а захочет ли на это пойти Куба современная. Она хоть и коммунистическая, но они все-таки надеются улучшать отношения с США.
Павел Вячеславович, Андрей Михайлович, у меня вопрос возникает. Сколько понадобится времени для того, чтобы на Кубе назрела извне привнесенная революция? Я не знаю, как она будет называться. Революция пальм, бананов,
ну, вот, кстати,
я не знаю,
говоря, пляжей, то, что
чего угодно.
Революция
сигар.
В 1959 году это была действительно вот революция достоинства. То, что сейчас присвоили себе, так сказать, Кияне, свою революцию гидности. Да? Вот это было действительно достоинство против национального унижения векового, когда Кубу называли публичным домом Соединенных Штатов. Вот она, так сказать, была добычей мафии. Ну, все помнят «Крестный отец 2», когда там, да, помните, торт в виде Кубы, и они делили целую страну в угоду собственным кланам. Вот это все, значит, достало тогда людей. Было очень талантливо использовано Кастро и его сподвижниками. Ну и вот хватило пороху, как видите, на почти 6 десятилетий.
Но проблема заключается в том, что Кастро-то пришел к власти как обычный латиноамериканский диктатор, он сверг предшественника,
ну, как поехал, какой-то, да,
и поехал договариваться с американцами. Проблема заключалась в том, что вице-президент США Никсон, тогда правил еще Эйзенхауэр, он был президентом, а Никсон был вице-президент. Ему Кастро почему-то очень сильно не понравился, Никсон Кастро отверг, ну, в надежде на то, что дальше Кастро свергнут. А выяснилось, что даже с помощью ЦРУ свергнуть Кастро не удавалось, и Кастро стал постепенно дрейфовать в сторону социалистического лагеря, дрейфовал он очень медленно. Я, готовясь к передаче, посмотрел, когда Компартия Кубы возникла, по-моему, кажется, 65-й год, а первый съезд прошел в 75-м. То есть не так уж Кастро и хотелось быть коммунистом. Он был такой классический латиноамериканский диктатор по своему генезису, который просто перешел на дотации СССР и на поддержку СССР, когда понял, что от США ему ничего не дождаться, что США ему будет свергать.
После авантюры в заливе свиней в 61-м году, в апреле, когда с спонсируемыми ЦРУ, так сказать, наемники, вот кубинские мигранты пытались высадиться и свергнуть Кастро, провалились, а Кеннеди не оказал им обещанную авиационную поддержку. После этого Куба понял, что это враг, который может действительно сильно укусить и вцепиться так, что и горло перегрызет. Волен-Столенсу ему пришлось искать защитника, таковым оказался Советский Союз тогда.
Да, ну а что сейчас-то? Вот можем представить себе, что извне, через... Там социальные сети-то работают на Кубе, или об этом даже и речи
ну,
не...
Ну, понимаете, наверняка есть, понимаете...
Ну, Кастро это как в Китае, несколько... то ли есть, то ли нет.
Нет. Ну, понимаете, там другая ситуация. Все-таки Куба гораздо меньше, чем Китай. Там примерно 10 миллионов населения, 11. И Кастро, например, несколько раз открывал границы просто для того, чтобы все недовольные его режимом сбежали. Ну, подразумевается в США, потому что там до Флориды это, в общем, расстояние небольшое.
Их называли гусанус, червяки, ползите,
да, мол. Да. Вот, там они на плотах, на лодках, там был целый в свое время кризис, связанный с вот этими мигрантами. И поэтому, в общем-то, режим относительно стабильный, потому что все, кто хотят, они могут в США убежать. Но, в общем, экономическая ситуация плохая, то есть все бывавшие на Кубе отмечают, ну, такую разруху, все эти прежде роскошные гостиницы, они, в общем, стоят в не очень хорошем состоянии, ездят очень старые автомобили, которые, в общем, воспринимаются как
это
такой
правда,
металлолом.
Это последствия блокады эмбарго, но я там не видел трущоб и фавел таких, как в Мехико, таких, как в Рио-де-Жанейро, таких, как в Каракасе, в Аргентине, во многих-многих других латиноамериканских странах, не говоря уж о Центральной Америке, типа Гондурас и Гаити, господи. Вот на их фоне Куба смотрится маяком с великолепно выстроенной системой образования бесплатного
да,
и потрясающей медициной мирового уровня, куда тайком приезжали даже американские клиенты делать очень такие сложные операции.
Ну, в общем, Чавес на Кубе лечился, как известно. Правда, они его не спасли, но рак такое специфическое заболевание, сделать, да, что даже очень хороший.
Кстати, официальный диагноз Кастро, по-моему, так и не объявлен, да?
Чего нет, вот я не нашла этого.
По нему было видно, что он очень сильно болел, да, вот
мы
эти все фотографии официальные. Мы же
делали полостную операцию на желудке в свое время, тоже вырезали что-то так. Ну, не будем сейчас об этом говорить, но возраст есть возраст в любом случае.
Да, ну вот вы заговорили о медицине, между прочим, об этом мало кто знает, но ведь на Кубе бесплатно лечили детей чернобыльских, которые пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС, и вот это тоже говорит об определенном уровне медицины, уж не говоря о новейших разработках, которые они проводят, в частности, по, как это не парадоксально звучит, но тем не менее, излечению раковых
больных. Знаете, медицина считается там хорошей, во всяком случае, и продолжительность жизни гораздо выше, чем, да, извините, в России, что очень печально, на самом деле, для нашей страны, а не для Кубы, потому что, ну, хоть это Кастро сделал. Но, тем не менее, в общем, когда я вот смотрю вот эти вот торжества во Флориде, там по-английски люди пишут о ситуации на Кубе, то есть, видимо, американские кубинцы, они очень ругаются, они говорят, средняя зарплата составляет $22 в месяц, и говорят, что да, медицина бесплатная, но она, по их мнению, плохая, хуже, чем американская, образование бесплатное, но говорят они плохое образование,
ну,
и так далее.
Ну, что говорить, то есть, господи. Ну, понятно, они оттуда убежали.
Нет, по их, ну, понятно, если
да
там было хорошо,
что пишут
они не бежали.
Наши, уехавшие в Америку, значит, что они пишут о своей бывшей родине?
Ну, минуточку. В советский период уехавшие из СССР, они ругались по той же самой схеме.
И то сейчас есть, ругаются?
Большая...
Про Рашку, почитайте, что они пишут про Рашку.
То есть большая проблема заключается в том, что с Кубы-то в США бегут, а обратно чего-то американцы не стремятся приехать,
потому
на Кубу.
Потому что уровень жизни
на была...
США выше, из России уезжают туда именно
выше.
По этой причине. Конечно, когда что-то изменится, и в Швейцарии будет выше, чем в США, поедут в Швейцарию.
Потому что
вас.
Я посмотрел все это вот, ну, люди ругаются, там отстаивают свои точки зрения, между $22 в месяц и 4000 средней по Америке, как они утверждают, естественно, есть большая разница.
Ну, они что,
разница.
Голодают? Просто
ну, вопрос же не в голоде.
Нет,
как
подождите,
вы понимаете.
Голодают, как в Америке? Вот там,
да
там
кто
есть.
Там голодает в Америке? Никто
в Америке
не голодает.
Я там жил 5,5 лет.
Там, извините, для бедных слоев населения есть так называемые продуктовые талоны,
да,
никто
видел,
там
да,
не, не голодает.
5,5 лет я провел в качестве сапкора комсомолки в Соединенных Штатах, поездил и видел там совершенно жуткий район, но мы сейчас отвлеклись от темы.
Да, давайте я зачитаю сообщение. Вернуться на Кубу, спрашивает наш радиослушатель. Вернулись в Крым, что хорошо стало? Вот так вот. Следующее. Таких, как Кастро, мало, которые верны социализму до последнего дыхания, пишет Дмитрий из Новосибирска. Следующее. Самим россиянам уже в большинстве своем не по финансовым возможностям побывать на крайних точках своей страны. Страна готова к дефедерализации за счет невозможности перемещения граждан. Ну, я подозреваю, что наш слушатель пишет, а вы из серии про Кубу. Далее. Торговые отношения. Туризм, да, надо поддерживать с Кубой, как и со всеми странами. Ну, а нужно ли возвращаться в виде военных баз? Это вопрос.
Тема выходного дня. Тема выходного дня. На радио «Комсомольская правда».
В возрасте 90 лет умер лидер кубинской революции Фидель Кастро. Должна ли Россия возвращаться на Кубу? Вот этот вопрос мы обсуждаем сегодня в студии. Политолог Павел Светенков и заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов в студии. Также я, Елена Афонина. Зачитываю следующие сообщения, которые поступили на WhatsApp. К сожалению, возвратиться уже не получится. Мы Кубу потеряли, пишет один из наших радиослушателей. Ну и вот еще. Что Россия импортирует с Кубы, спрашивают из смогут ли США в перспективе присоединить Кубу в качестве еще одного штата?
Ну, не знаю, Пуэрто-Рико-то все никак толком не присоединят. Там столько референдумов было и никак...
Так там даже отсоединяться, по-моему, собираются.
Никак там писать. Но это свободно присоединившись с территории. Такое странное немножко официальное название носит Пуэрто-Рико. Вот, вроде как уже американская, но звездочки на флаге своей не имеет. Я продолжу то, что мы говорили. Да, может быть, с экономической точки зрения Куба нам сейчас многого дать не может. Хотя, если мы вложимся в их туризм, хотя нам в свой надо вкладываться. Но в геополитическом плане и с той ситуацией, которая сейчас складывается, она может оказаться вполне полезной. Если Запад продолжит свое решение НАТО довольно агрессивно, если будет достраивать эту систему про наших границ против нас развернутую, ясно, что это никакой не Иран, все уже. Все понятно. Если сейчас будут осуществлены планы по размещению американских атомных боезарядов, авиационных бомб на польской вновь создаваемой базе, которая будет передана самолеты, управляемые польскими пилотами, если они еще и в Прибалтику влезут с этой фигней, да и Швецию потянут с Финляндии в НАТО, то я думаю, вот эта контр-игра, если кубинцев удастся убедить на острове Свободы, быстро напомнит американцам, что до Флориды всего 80 миль. И некое подобие 62-го года, в общем-то, воспоминания об этом заставят их быть более осторожным здесь у нас, в нашем восточном полушарии.
За идею или за деньги?
Это все переплетено. А деньги нужно давать тем, кто проталкивает идеи. Выгодные нам. Я очень циничен сегодня с утра, извините.
Да. Давайте. Да, пожалуйста, поехали.
Ну, честно говоря, если бы это было не очень дорого, то, конечно, можно было бы рассмотреть вопрос возвращения на Кубу, потому что сажать ее на наши дотации у нас просто не хватит денег. Советский Союз на этом, собственно, и погорел, датируя вот кого ни попади, и Кубу, и Эфиопию, кого только не датировали.
Эфиопию не будем, нет.
Вот. Но проблема заключается в том, захочет ли такого возвращения сам нынешний кубинский режим. Понятно, что пока Рауль Кастро у власти, может быть, какие-то шансы есть из чисто ностальгических соображений, но Куба пытается все-таки прижаться к Соединенным Штатам, сейчас улучшить с ними отношения, и пойдет ли она на появление наших каких-то центров даже за плату, вот это большой вопрос.
Ну, знаете, еще какая штука? Сейчас в руководство Кубы в среднем звене, не только в Гаваде, но и в провинции, очень много большой процент занимает те, кто учился в советских еще вузах. И вот сейчас они в полной силе и власти. Им сейчас в районе полтинника, там где-то 50 лет, под 50, вокруг 50. А если менять режим, их всех сметут метлой, а то и поставят к стенке. Я думаю, они будут держаться, в общем-то, за то, чего достигли, эти высоты, и тем самым, наверное, вспомнят свою учебу в СССР, и вообще связи с Россией.
Да, но на Украине, как мы понимаем, никого не остановило то, что прошлое советское нас связывало едино. И
современный президент, извините меня, Литвы, например, чуть ли не в комсомоле состояла.
Да? Она в КПСС состояла и писала там диссертацию.
Ангела Меркель, в общем-то, жила в ГДР, нынешняя
канцлер
Германии.
Ну, тогда им всем придется пресекнуть Соединенным Штатам, значит, закопать красный флаг и, значит, выкопать урну с прахом Кастро и, значит, развеять ее над какой-нибудь вонючей свалкой. Пойдут ли они на это? Ну, понимаете, все-таки у простого народа Кубы достаточно самонационального такого, понимаете?
Самосознание,
гордости? Да, гордости, чтобы не допустить такого. Все-таки это опасные штуки. Самое главное, что уровень жизни не вырастет абсолютно, а вот фавелы появятся. И Гавана станет по преступности каракасом окончательным. И по, значит, не старую Гавану, которую можно отремонтировать, а вот эти коробки ужасные, на мили простирающиеся вокруг Мехико, вокруг Рио, вокруг других городов, появятся и на Кубе. Люди вспомнят, что был при Кастро. Я уверяю вас.
Угу. Так, что пишут? Военную базу заново организовать, чтобы американцы не зазнавались, свою экономику развивать и не будет обременительно. Но не везде и всюду, а на Кубе можно. Следующее. Не дешевле ли построить в большом количестве подводный ядерный флот и тянуть к границам США на постоянное дежурство, чем кормить не пойми кого.
Вот это очень опасно, это действительно они заистерят там в Америке. Это может неизвестно, чем кончится. Они к этому просто не привыкли. Они считают, что этого не может быть, потому что не может быть никогда.
Uh-huh. А вот Александр пишет, на мой взгляд, Куба куда выгоднее, чем Чечня. Вот так вот.
Вот у нас стратегов-то, боже мой, господи. Да. Лучше мне дай деньги побольше к зарплате-то, 10 тысяч, чем Куб какая-то, что не было там, не будет никогда. Господи,
все-таки надо считать деньги. Очень большим недостатком Советского Союза было то, что деньги отдавались без счета, и главное, они не помогли тем государствам, которым они давались. То есть, если бы Куба на эти 31 миллиард стала богатым государством, и там все бы нас любили, это был бы плюс. А так, понимаете,
получится,
что мы за такие бешеные деньги воспитаем себе же врагов, как современные государства Восточной Европы, которые нас истерически ненавидят, причем потеряв уже полное, вообще все приличия.
А вы считаете, американские деньги помогают тем странам, в которых...
Вопрос не в деньгах, вопрос в экономической системе. К сожалению, та экономическая система, которую внедрял Советский Союз в своих союзниках или сателлитах, как хотите, она оказалась крайне неэффективной.
Но людей замучила. Нет Советского Союза, и в России другая система.
У нас другая система, это правда, а на Кубе все еще старая, социалистическая, и, к сожалению, она постоянно приводит к эксцессам и начинают ненавидеть нас, как распространителей, в прошлом этой системы. Это большая проблема.
Угу. Давайте послушаем Василия. Здравствуйте.
Здравствуйте. В общем-то, не хотел звонить, но не выдержал. Вот по поводу стратегии. Я, естественно, никакой не стратег. Но и те стратегии, которые с одного канала и с одной радиостанции на другую прыгают, я их тоже не признаю. А насчет Кубы у меня такое соображение. Конечно. В глобальном каком-то... я обычный человек, но в глобальном понимании... международные наши отношения, мы везде проворонили практически. И даже Крым не признают наши так называемые союзники. А теперь смотрите, мы свалить Венесуэла, Бразилия, Аргентина. Куда мы суемся? Там, где народ против этой всей местной-то. А Куба, единственное, если бы они приняли... И если бы единственное, мы деньги свои не разбазарили, не на Вьетнам, там, миллиарды, там, и так далее, и так далее. Мы только за военную базу могли. Американцы платят за эти базы. Поэтому и весь мир им подчиняется. А это рядышком, под боком. Помогать им надо, действительно, экономикой. И не отказываться от этой экономики, от мировой.
Ясно, я сейчас говорил, что вы закончите другими выводами. Видите, как...
Да.
Мы вместо шаха проворонили, как пел Владимир Семенович.
Нет, я поняла, о чем говорил Василий, что вместо того, чтобы распыляться по разным ненужным нам, как он считает, странам, действительно нужно было приоритетные направления наметить и поддерживать их, в частности, видимо, Василий считает таким направлением Кубу. Но с ним не согласны наши другие радиослушатели, что пишут. Кубинцы, придет время, проклянут Кастро, когда поймут, как можно жить и как живут они. Зачем нам Куба? Оружие складировать? Кубинцам это не надо уже. А нам бряцать оружием не нужно, это последнее дело. Начните работать и постройте промышленность. Начали за международную, правда, закончили
внутреннюю. Хорошо, у наших границ бряцают оружием. Что нам? Нас никто не собирается нападать? Все отлично. У нас нет врагов. Давайте вернемся в 90-е годы и назначим Козырева очередного министра иностранных дел.
Но тут проблема заключается в том, что, грубо говоря, нам нужна нормальная экономика, которой у нас нет. У нас сырьевая экономика, и из-за этого все проблемы. Может быть, будь мы гораздо более богатой страной, чем мы являемся сейчас, может быть, даже дотации тем же самым Кубам и Эфиопиям воспринимались бы гораздо менее болезненно. Угу. Потому что как люди понимают, что на этот 31 миллиард можно было бы сделать в самой России, так у людей просто пот холодный. И не говоря уже о том, что давайте... продолжительность жизни там лет на 20 больше, чем у нас на Кубе.
Я слышу постоянно, да зачем нам этот чемпионат мира по футболу, Олимпиады, это Сочи дурацкая, куда теперь делать с этими стадионами? Вот лучше бы 30 миллиардов что, взять, поделить и раздать.
Не, ну мы сокращаем расходы на здравоохранение, на социальную помощь, понимаете, нам говорят, надо потуже завязать пояса.
Мы бы занимались только собой.
Минуточку, Сингапур, как раз будучи помойным ящиком, извините меня, создал очень серьезно экономику, да, потому что там несколько
площади,
десятилетий были усилия серьезные.
По площади меньше Новой Москвы. Ради но бога, и за 50 лет
очень,
можно было
очень бедное Сингапур. Государство, Ли Куан Ю очень старался.
Правильно, но он по площади, оно равно
да
Москве. И 50 лет его делали.
Слушайте, у США огромная площадь, это самое развитое государство в мире, ну из крупных. Понимаете, вопрос не в площадях, не в размерах территориальных.
Давайте грабить так, как Соединенные Штаты
грабили. Да где они грабят? У них прежде всего промышленность великая.
Конечно, конечно.
Эдисон где жил? Где жили все эти великие инноваторы? Форд где жил с его изобретением конвейера и так далее. Они, главное, выехали на своей сверхпромышленности и на сверхнауке. Там грабить-то чего? Вы думаете, они Кубу ограбили и поэтому хорошо живут? 300 миллионов американцев, 10 миллионов кубинцев, вы думаете, грабят? Угу.
Я думаю,
за их счет?
Я думаю, что абсолютно точно грабят экономики других стран. Если хотите, мы посвятим этому специальную передачу. Я подготовлю
статистический
материал.
Ну да, тем более, что именно Америка пыталась создать, но сейчас уже, как мы понимаем, этим планом не суждено сбыться, и трансатлантическая, и
Сотрудничество. Значит, Соединенные Штаты дотируют НАТО. Никто, кроме Германии, не платит эти 2% пресловутых из бюджетов. Соединенные Штаты тратят триллионы долларов.
Сейчас Трамп придет и всех их заставит платить. Собственно, один из пунктов его программы.
Ему руки его же собственные генералы вывернут. Невозможно эту инерционную машину остановить так долго, так быстро. Даже за два его президентских срока. Я не уверен, что он будет два срока. Ну и что, вернемся к Кубе, наверное?
Да, вернемся к Кубе. Что пишут? Предки наши воевали, и ничего. Чем мы лучше, чтобы отсиживаться в кустах, мы пожинаем плоды предков. Мир надо завоевывать. А чемпионат по футболу нужен, чтобы на «Зенит-арене» наворовать. Вот так вот. А США грабят
вот
всех.
Внезапно.
Это все один и тот же радиослушатель. США всех грабят, мы тоже грабим, все воруют. Все кругом разворовано. Евгений, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, хотелось бы сначала две ремарки на вот...
Давайте.
Вашего гостя.
Евгений, значит... у нас минута, поэтому, если можно, чуть-чуть поактивнее, хорошо?
Хорошо. Угу. У нас экономика сырьевая, потому что у нас любая деятельность 90-го года производственная убыточна. Это сделали либералы. Любое производство убыточно, потому что когда у вас кредит 20%, у вас не может быть ни машиностроения, ни какой-то наукоемкой промышленности. Второе. Ли Куан Ю перестрелял всех этих болтунов и либералов и заставил всех работать.
Да Ли Куан Ю есть там и был там главный либерал. Простите меня.
Ну, вообще-то он довольно жесткий рукой там вел.
Нет, ну, он был диктатор, большое, но либеральный
спасибо
диктатор.
Спасибо большое нашему слушателю. По-моему, очень такие по делу заявления.
Ну, что еще пишет? Очень нужна нам база на Кубе. Деньги лучше туда направлять, чем через год Украину восстанавливать за наш счет. Вот так вот.
Ну, понимаете, на нас много могут повесить. Россия слишком щедрая душа. Никакой Китай деньги разбрасывать не будет. Поэтому он уже сейчас получше, чем мы живем.
Угу. То есть деньги не разбрасывали.
Что ж такое нам так
надо деньгам счет знать.
Просто. Ну, все лучше нас живут, одни мы. Мы что, ну, тупые, вот, не способны?
Мы не тупые, у нас экономическая система такая, что вот постоянно
так вот
приводит
сказал,
к таким
сбоям. Сейчас нас банки грабят, капитализм у нас, банки грабят. Кредит положить вклад не больше 8%. А
ну
вот
так на Западе значительно ниже процент,
правильно?
Между прочим. Так
нет,
что это вопрос к нашей экономической системе.
Да, потому что они берут триллионами. Вы посмотрите, что в квартирах валяется.
Я прошу прощения, да, время, к сожалению, заканчивается. Ну вот тот наш радиослушатель, который говорил, что вы все о Кубе, давайте о себе, получил ответ на свой вопрос. Павел Светенков, Андрей Баранов были в студии. Спасибо.
Спасибо.
Тема выходного дня.